8 часов в Москве. Доброе утро. Сегодня 13 января, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Саудовской Аравии в последний день хаджа в давке погибли 345 человек. Жителю Москвы, совершившему нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение. Медики, оперировавшие Ариэля Шарона, рассказали журналистам о причинах, вызвавших у него обширный инсульт головного мозга. В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день паломничества в Мекку, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Давка произошла в долине Мина, рядом с Меккой, где десятки тысяч паломников собрались, чтобы принять участие в ритуале побивания камнями дьявола. Жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему в среду нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение по 3 статьям Уголовного кодекса. Все они предусматривают наказание за преступления, совершенные по мотивам национальной и религиозной ненависти. Накануне вечером мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что столичные власти усилят охрану синагог. В результате нападения на синагогу на Большой Бронной улице были ранены 8 человек, 4 остаются в больницах. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства Юрия Яхонурова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Выступая на внеочередном заседании Кабинета министров, Виктор Ющенко заявил, цитирую, «Правительство Яхонурова является полноправным, и все его министры будут продолжать выполнять свои полномочия без каких-либо приставок». Конец цитаты. Решение парламента об отставке кабинета президент назвал предательством политических и моральных интересов нации. Напомню, что формальным поводом для выражения вотума недоверия правительству Яхонурова стали, по мнению оппозиции, невыгодные для Украины газовые соглашения с Россией. В свою очередь, глава государства убежден, что эти договоренности отвечают национальным интересам. Отставку правительства он связывает с попытками оппозиции дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии мартовских парламентских выборов. Одним из инициаторов отставки кабинета была партия регионов. С ее лидером Януковичем в сентябре Ющенко подписал меморандум о сотрудничестве власти и оппозиции. Однако теперь, как заявил президент, он отзывает свою подпись под этим документом. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии Сергея Иванова и Фукисиро Нукаги. Ожидается, что они обсудят сотрудничество в военной сфере и вопросы, касающиеся ядерных программ Ирана и Северной Кореи. В центре Баку журналисты провели несанкционированную акцию протеста с требованием найти и наказать виновных в убийстве главного редактора журнала «Монитор» Эльмара Гусейнова в марте прошлого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елчин Тайраглу.
Сотрудники полиции оттеснили журналистов от места проведения пикета, требуя разойтись, однако участники акции отказались выполнить это требование и настаивали на уважении права на свободу собраний. В итоге было достигнуто компромиссное решение о том, что журналисты зачитают резолюцию акции и разойдутся. В резолюции сказано, что со дня убийства журналиста прошло 10 месяцев, но власти ничего не сделали для его раскрытия. Пока это преступление не будет раскрыто и не наказаны заказчики убийства, не будет снято и подозрение с властей Азербайджана, говорится в документе. Журналисты обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с призывом ускорить ход следствия и обеспечить его прозрачность для родных и близких Эльмара Гусейнова. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода, новости.
Иран по-прежнему заинтересован в серьезных и конструктивных переговорах с Евросоюзом по своей ядерной программе, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В четверг вечером состоялся телефонный разговор Аннана с Али Лариджани, иранским официальным лицом, ответственным за переговоры. По словам Аннана, Лариджани сообщил ему, что Иран не отказывается от переговоров. Ранее в тот же день Великобритания, Германия и Франция высказались за передачу вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США. Запланирована встреча Меркель с президентом Джорджем Бушем. Как заявила канцлер ФРГ, она намерена выразить обеспокоенность по поводу законности содержания заключенных в тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. В то же время, по данным из дипломатических источников, Меркель предложит американскому руководству более активную помощь Германии в урегулировании ситуации в Ираке, главным образом в гуманитарной сфере. Нейрохирурги, оперировавшие премьер-министра Израиля Ариэль Шарона, Феликс Уманский и Хосе Коэн, признали в интервью второму каналу израильского телевидения, что обширный инсульт у Шарона был спровоцирован препаратами, которые были назначены главе правительства после первого микроинсульта. Из Израиля корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Феликс Уманский и Хосе Коэн пояснили, что назначенный главе правительства антикоагулянт препятствует сгущению крови и тем самым повышает риск кровоизлияния. Препарат Клаксем был назначен главе правительства, несмотря на то, что Шарон страдает болезнью периферических сосудов мозга. Однако врачи отказались признать назначение этого лекарства ошибочным. По словам Хосе Коэна, если бы препарат не был назначен, и у премьер-министра случился бы повторный инсульт, вызванный не кровоизлиянием, а закупоркой сосуда, обвиняли бы тоже врачи. Любое решение было рискованным. По словам нейрохирургов, действие препарата отрицательно сказалось и на результатах двух первых операций. И лишь в ходе третьей, когда свертываемость крови естественным путем пришла в норму, врачам удалось остановить кровоизлияние и стабилизировать состояние Ариэля Шарона. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода», новости.
Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности главы правительства Чечни, считает, что в республике следует вести многоженство. Выступая этой ночью в эфире радио «Эхо Москвы», Кадыров отметил, что из-за боевых действий в Чечне сейчас, по разным данным, число женщин превышает количество мужчин на 9-18%. В Бахрейне в автокатастрофе погиб сын короля этой страны, шейх Файсал. 13-летний принц ехал в автомобиле, который по неизвестным пока причинам столкнулся на шоссе с автобусом. Телохранитель, находившийся за рулем машины, доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Напомню главные новости к этому часу. В Саудовской Аравии в последний день хаджа в давке погибли 345 человек. Жителю Москвы, совершившему нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение. Медики, оперировавшие Ариэля Шарона, рассказали журналистам о причинах, вызвавших у него обширный инсульт головного мозга.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
А метеорологи сообщают, что северо-западный район в предстоящие трое суток будет находиться на северной окраине европейского антициклона. С ветрами западной четверти продолжится поступление теплого воздуха. В Москве сегодня небольшой снег, днем минус 1, плюс 1, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В субботу ночью минус 5, минус 6, днем небольшой снег 0, минус 2. В воскресенье ночью минус 7, минус 9, днем минус 2, минус 4 градуса.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Пятнадцать лет событиям в Вильнюсе. В Китае найдено ископаемое млекопитающее возрастом 125 миллионов лет. Что повлекут за собой новые правила дорожного движения?
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которой нашим слушателям мы предлагаем ответить на вопрос, нарушаете ли вы правила дорожного движения. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Сегодня в Литве отмечается 15-летие со дня трагических событий в Вильнюсе, когда в ходе вооруженной попытки свергнуть власть, объявившую республику независимой от СССР, погибли 14 человек, сотни были ранены. Советские военные спецподразделения заняли тогда Вильнюсскую телебашню, зданию литовского радио и телевидения, однако не решились штурмовать парламент, защищать который съехались тысячи граждан. В этот день, названный Днем защитников свободы, в Литве воздаются почести погибшим. Из Вильнюса передает корреспондент Радио «Свобода» Ирина Петерс.
Спустя почти год после восстановления независимости Литвы в ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибло, сотни были ранены при попытке советских войск и КГБ осуществить переворот. Несмотря на то, что военным тогда удалось занять телебашню и здание литовского радио, они не осмелились штурмовать здание парламента, тогдашнего Верховного Совета. Его защищали тысячи безоружных людей, съехавшихся со всей Литвы. В ту драматичную ночь телеоператор Александр Демченко оказался в гуще событий, был ранен, но камеры из рук не выпустил. Потом весь мир обошли его знаменитые кадры, запечатлевшие танки, двигающиеся на мирных граждан, и советских солдат, наотмашь бьющих прикладами в лица людей.
Вот эти вот несколько секунд я успел повернуться спиной и закрыть камеру. Меня ударили автоматом, как штыком, сверху вниз. Вышло два диска. Через полторы минуты у меня уже отключилась правая нога и правая рука. До этого мы снимали в Карабахе, в Сумгаите, в Фергане снимали, в Ереване. Мы снимали в Тбилиси, в Баку. Снимали все время уже постфактум. Убитых, зарезанных. А в Вильнюс первый раз мы попали именно в гущу событий. И то, что мы остались здесь живы, это там везение. 91-й год он прошагал просто через судьбу, потому что 20 января в Риге была расстреляна наша группа, два оператора. Мы так шутили, что сначала перестройка, потом перестрелка, потом перекличка. Шутка оказалась очень болезненная, потому что когда ты на перекличку выходишь один, это уже не шутка, это боль. И боль эта началась 13 января здесь.
Телеоператор Александр Демченко. О событиях 15-летней давности вспоминает лидер российского движения «Демократический союз» Валерия Новодворская.
Здания радиокомитета, которые были захвачены десантниками, были красными флажками окружены. Так вот, главная группа московского ДС, у нас было 13 человек, мы прорвались за эти флажки и стали у захваченных зданий с лозунгами. А когда десантники с автоматами это все увидели, совершенно обалдели, потому что они обязаны были в этой зоне стрелять. Когда они обнаружили, что мы русские, они вообще не могли понять, что, собственно, происходит. Мы стали хвататься за их автоматы и пытаться у них эти автоматы отобрать. В общем, удивительно, что нас не пристрелили. Наша жизнь прошла не зря, и, наверное, единственное реальное, что мы в этой жизни сделали, это немножко облегчили ваш путь из клетки.
В эти дни возле здания литовского радио в Вильнюсе горят костры памяти. Возле них горожане, беседуя с одним из них, его зовут Альгис.
13-го всегда прихожу сюда, остался все-таки живой. Они просто стреляли, нас тогда уже по головам били. Я не мог не прийти, ну иначе нельзя. Если судьба вот именно страны, есть родина, значит, ты должен свое защищать.
Согласно последним социологическим опросам, большинство жителей Литвы пошли бы защищать независимость государства в случае похожих драматичных событий. При этом 1,5% опрошенных остались бы дома, 7% сказали, что им все равно, у 23% нет мнения, а 63% опрошенных сказали, что вышли бы на площадь, не задумываясь.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
8:12 московское время продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Здравствуйте.
Наташ, нам стало известно, что сегодня праздник российской прессы.
Российской прессы.
Да, вот с чем хочется вас поздравить.
Спасибо. Я, собственно говоря, начну самую эту российскую прессу читать. Эксперты газеты констатируют, что свобода слова в России перешла в разряд второстепенных вещей, без которых может спокойно отныне обойтись не только власть, но и общество. Эта статья как раз и посвящена Дню российской прессы. Практически незаметно, без очевидных признаков, главное завоевание российской демократии отступило на задний план. И в итоге роль второго плана, отведенная журналистам в этом политическом спектакле, оказалась неинтересна даже оппозиции, которая, казалось, наиболее нуждается в свободной прессе. О туманности будущего независимой прессы свидетельствует и тот факт, что, собственно, потребитель ждет развлечений, интимных вещей, разоблачений, а жесткая и открытая информация его не интересует. Это общая тенденция страны, а не только определенных усилий власти. Общая усталость от демократии и отсутствие новых идей, так считает Алексей Симонов. По его мнению, в свободе слова нуждается сейчас оппозиция, но среди журналистов очень мало тех, кто разделяет их убеждения. Его цитировала сегодня газета. На вопрос издания, нужна ли вам свобода слова, Алина Кабаева, олимпийская чемпионка, так говорит. Безусловно, она за свободу слова, но главное, чтобы журналисты всегда сами нам дозванивались и сами задавали интересующие их вопросы, а не придумывали за меня ответы. Владимир Соловьев, телеведущий, говорит, что свобода слова нужна всем здравомыслящим людям, а ограничиваться она должна только законами и ничем иным. Юрий Грымов, режиссер и продюсер, уверен, свобода слова необходима каждому человеку, но самое главное, чтобы свобода журналистского слова не перекрывала мою личную свободу. А вот Александр Хинштейн, депутат Госдумы от «Единой России» сказал, с таким же успехом можно было спрашивать, а нужна ли нам вода, свет и воздух. Свобода слова – это неотъемлемая составляющая жизни. Так сегодня об этом пишет газета. «Юлианский календурь», так называется статья в «Московском комсомольце». Депутаты Госдумы предлагают вернуться к дореволюционному графику. Затейливые мысли приходят в некоторые головы после тяжелого двухнедельного отдыха. Так комментирует «Московский комсомолец» это. Скоро в Госдуму будет внесен законопроект о возвращении России к тому летоисчислению, которое было до революции 17 года, по юлианскому календарю. Время назад, на 13 дней. Идея родилась в недрах фракции «Родина. Народная воля». Ее лидер Сергей Бабурин объяснил МК, что таким образом удастся упорядочить наши духовные и общественные отношения, а Рождество православные наконец-таки смогут отмечать нормально до Нового года. В московском «Комсомольце» взяли в руки карандаш и начали считать. Что же, остается одна надежда, что законопроект не будет поддержан думским большинством. В это хочется верить московскому «Комсомольцу».
Спасибо с обзором российской прессы. Сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А в Москве тем временем 21:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Саудовской Аравии в результате давки в последний день хаджа погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Жители Москвы Александру Копцеву, совершившего нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии. Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности главы правительства Чечни, заявил, что в республике следует ввести многоженство. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Нападение на московскую синагогу вызвало самый широкий резонанс в российской и зарубежной прессе. Какие выводы сделает общество и сделает ли вообще? Кто он, Александр Копцев, сумасшедший домашний мальчик или скрытый национал-патриот? Об этом и многом другом в беседе с независимым журналистом Дмитрием Целикиным и социологом, специалистом по молодежным маргинальным объединениям Михаилом Соколовым. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 8 часов 16 минут. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Я бы хотел попросить вас напомнить главные уже имеющиеся спортивные новости, а также рассказать, за какими интересными спортивными событиями нам следить сегодня в течение дня.
Мужская сборная Германии по биатлону одержала вчера третью подряд победу в эстафетной гонке в рамках Кубка мира на домашней трассе в Рупольдинге. Немецкие биатлонисты, которым на 8 огневых рубежах потребовались лишь 3 дополнительных патрона, лидировали от начала до конца гонки. Второе место заняли австрийцы, для которых этот результат стал лучшим с 2001 года, и замкнули тройку призеров норвежцы, вновь выступавшие без своего лидера Оли Эйнера Бьорндалена. Сборная России финишировала пятой, пропустив вперед и команду Франции, но сохранила первое место в общем зачете Кубка. Волейболисты московского «Динамо» досрочно обеспечили себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. В предпоследнем туре группового этапа «Динамовцы» обыграли соперников из чешского «Кладно» 3-0 и с 6 победами в 7 матчах возглавили турнирную таблицу группы «Б». В заключительном туре «Динамо» 18 января на своей площадке примет немецкий «Фридрихсхафен». В четверг состоялся ответный матч 1/8 финала футбольного Кубка Испании, в котором мадридский «Реал» разгромил «Атлетик» из Бильбао 4-1 и вышел в следующую стадию розыгрыша. Также вчера были сыграны две ответные встречи 1/8 финала Кубка Италии. Римский «Лацио» разошелся миром с клубом «Серии С» «Цитаделла» 0-0 и за счет победы в первой встрече 2-0 вышел в четвертьфинал. Встреча «Интера» с «Пармой» также завершилась нулевой ничьей, но так как первый матч выиграл «Интер» 1-0, он и продолжит борьбу в следующем круге. В заключительном матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу Пари Сен-Жермен уступил Тулузе 0-1 и остался на четвертом месте с 34 очками. Лидирует в первенстве Лион, в его активе 50 очков, за ним следует Бордо 36 и Ассер 35. В российской хоккейной суперлиге вчера состоялись два перенесенных матча 40-го тура. В Москве «Спартак» выиграл у «Динамо» 4-3, а в Санкт-Петербурге омский «Авангард» обыграл местный «СКА» 5-1 и вышел на второе место в чемпионате, набрав 76 очков, на 16 меньше лидера «Магнитогорского» «Металлурга». На мужском теннисном турнире в новозеландском Окленде сегодня определились оба участника финала. Хорват Марио Анчич без проблем справился со швейцарцем Станиславом Вавренко 6-3, 6-1, а финн Ярко Нейминен в упорной борьбе выиграл у бельгийца Оливье Рощуса 6-4, 6-7, 7-6. В Сиднее в первом полуфинале мужских соревнований россиянин Игорь Андреев выиграл первый сет у итальянца Андреаса Сеппи 6-2, а во втором при счете 5-2 в пользу Сеппи матч был остановлен из-за дождя. Во втором полуфинале другой представитель России Николай Давыденко встретится с американцем Джеймсом Блейком, а в женском финале сегодня будут играть бельгийка Жюстина Нанарден и итальянка Франческа Скиавони. На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге сегодня женщины выступят в спринтерской гонке. Горнолыжники также в рамках Кубка мира будут соревноваться в Швейцарии. Там пройдут мужские соревнования и в Австрии, где выступят женщины. Также состоится 13-й этап ралли «Дакар-2006», а в Венгрии пройдут матчи континентального кубка по хоккею.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
У православных наступили святки, дни, связанные с празднованием Рождества и Крещения.
Шепко, мотра, не, шепки, Святки — это, с одной стороны, праздник, когда вписывается не работать и запрещаются вещи, связанные с важными событиями в человеческой жизни. Ну, допустим, вот свадьба часто запрещается.
Говорит сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Игорь Морозов.
Иногда считается, что не стоит рожать, потому что именно в этот период совершается очень важное событие космического масштаба, когда человек, попадая в этот период, он может очень навредить своему будущему, потому что все, что связано с будущим, решается именно в эти дни. Различались типы ряжения. Можно было рядиться страшными, наряжаться в такие неприличные наряды, рядиться в животных, в стариков, в цыган, вести себя вопреки установленным нормам. А в остальные дни святок рядились обычно красивыми. Девушки наряжались часто как невесты. Девушки в сопровождении музыкантов обходили все дома в деревне, ходили в другие населенные пункты в окрестности. Это скорее осмотр будущих женихов, хозяйства и такой удобный случай познакомиться с их родственниками, себя показать, потому что, придя в дом, плясали, пели какие-то песни длинные, то есть демонстрировали свои вокальные возможности.
В святочные дни допускались так называемые бесчинства, рассказывает сотрудница Института славяноведения Елена Лифиевская.
Были разного рода бесчинства, прежде всего связанные, конечно, с тем, что в это время парни задирали девушек, на них просто могли напасть и извалять их в снегу, запихать снега за шиворот, за пазуху, щипать, тискать. На русском севере еще бегали так называемые веретельники. Парни собирались группами, надевали какие-нибудь белые балахоны, рядились кто как мог, чернили себе лица или делали из бересты маски, а себе между ног вставляли веретёна. И вот они бегали за девушками и буквально-таки старались их повалить в снег, и этими веретёнами начинали колоть. Это было чрезвычайно обидно, но жаловаться на подобного рода поведение было не принято, потому что вот это была ритуально обусловленная форма такого бесчинства, которое девушкам приходилось терпеть.
Ей на печке держать, сверху ноги держать, утренница.
Подробнее о святках в сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, который выйдет в эфир в 9 часов вечера.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 22 минуты. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Иранское ядерное дело может быть передано в Совет Безопасности ООН. Сенат закончил эмоциональное собеседование с кандидатом в члены Верховного Суда США. Автор книги-бестселлера «Пойман на лжи». Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Соединенные Штаты впервые предложили передать дело о ядерной программе Ирана на рассмотрение Совета Безопасности ООН. До сих пор Вашингтон твердо поддерживал европейские дипломатические инициативы, целью которых была попытка договориться с Ираном об отказе от подозрительных ядерных исследований. Переговоры явно не привели ни к чему, теперь эксперты задаются вопросом, что дальше? Слово Алану Давыдову.
Соединенные Штаты присоединились к странам Европы, которые высказались за передачу ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН. С заявлением по этому поводу в Вашингтоне выступила государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс. Соединенные Штаты полностью поддерживают решение министров иностранных дел Соединенного Королевства, Франции и Германии, а также генерального секретаря Совета ЕС Соланы. Мы согласны с тем, что демонстративное возобновление иранским режимом работ по обогащению урана не оставляет Евросоюзу иного выбора, кроме как требовать чрезвычайного созыва Управляющего Совета Международного агентства по атомной энергии. Этот орган должен доложить Совету Безопасности ООН о несоблюдении Ираном его обязательств по безопасности. Руководитель внешнеполитического ведомства США сделала это заявление сразу после того, как ее коллеги из Европейской тройки констатировали в Берлине, что переговоры с Ираном о его ядерной программе зашли в тупик. Кондолиза Райс отметила, что Соединенные Штаты за дипломатический путь разрешения проблемы. Мы продолжаем выступать за мирное дипломатическое решение этого вопроса, которое избавило бы мир от угрозы в лице Ирана, оснащенного ядерным оружием, и который которая пойдет на пользу иранскому народу тем, что откроет ему возможность возобновления отношений и интеграции в международное сообщество. Насколько серьезен сам факт снятия Ираном пломб со своих ядерных объектов? На этот вопрос отвечает президент Вашингтонского института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт. Иран перешел критическую отметку. Это делается не просто ради исследований, как он утверждает. Иран, в сущности, пытается уйти от достигнутых ранее соглашений с МАГАТЭ. Он начинает сводить воедино мощности по обогащению урана, предназначенного, по его утверждениям, для гражданских целей. Однако этот завод фактически может быть использован и для производства высокообогащенного урана, который является компонентом ядерного оружия. Американский эксперт допускает, что воздействие международного сообщества на Иран не ограничится давлением со стороны Совета Безопасности ООН. Будут также усилия за рамками Совета Безопасности, такие как введение группой государств санкций по ограничению торговли с Ираном. Иранское руководство бравирует, говоря, что страна выживет в этих условиях. Но у Ирана очень слабая экономика, его населению нужны рабочие места. Если вступят в действие торговые санкции Запада, то Иран может отступить от своих намерений. Чем может обернуться передача иранского дела Совету Безопасности ООН, пока не ясно. Кондолиза Райс отказалась предсказывать дальнейшие действия США и их партнеров. Но, по мнению экспертов, первый и наиболее вероятный шаг Совета Безопасности – очередное предупреждение в адрес Тегерана и его экономической изоляции.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг более 300 паломников, совершавших хадж в Мекку, погибли в давке во время церемониального побивания дьявола камнями. Пока неизвестно, есть ли среди жертв американские граждане, представители 6-миллионной мусульманской общины в США. Об американских мусульманах и их отношении к паломничеству в Мекку мой коллега Ян Рунов поговорил с американским экспертом.
Президент исследовательского института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, Дин Ахмад, говорит. Я не могу сказать в цифрах, насколько активно участвуют в паломничестве мусульманские граждане Соединенных Штатов, но известно, что саудовское руководство не лимитирует количество американских паломников, а это означает, что предельное количество не достигнуто. Но я знаю, что из пригородов Вашингтона сотни мусульман периодически совершают паломничество к святым местам. Большинство паломников – сунниты, которых в Америке больше, чем шиитов. Американские мусульмане – это либо иммигранты из исламских государств, либо американцы, перешедшие в мусульманство. Иммигранты в подавляющем большинстве выходцы из суннитских стран. А если это иранские шииты, то среди иранских иммигрантов большинство не придерживается строгих религиозных предписаний. Кто виноват в трагедии, произошедшей в Саудовской Аравии? Пока сказать трудно. Я бы не спешил обвинять правительство в Эр-Рияде. Конечно, руководство Саудовской Аравии несет ответственность за то, что происходит на территории страны. Но надо помнить, что количество паломников насчитывает до 3 миллионов, которые собрались в одно время, в одном месте. И все же, нельзя ли как-то избежать трагедии, которая повторяется почти во время каждого паломничества? Здесь две проблемы. Первая – люди во время побивания камнями трех ритуальных столбов Джамарат, символизирующих дьявола, входят в религиозный раш. Вторая проблема – участники хаджа предпочитают оказаться возле столбов в определенное время дня, когда по преданию пророк Магомед был здесь. Отсюда столпотворение, заканчивающееся давкой. Госдепартамент Соединенных Штатов иногда обращается к американским гражданам, не рекомендуя им отправляться в те или иные страны, где их жизнь или свобода может подвергнуться опасности. Но в данном случае невозможно даже пытаться отговорить мусульманина отправиться к исламским святыням. Такие попытки могут вызвать у религиозных людей бурный протест. Это был Дин Ахмад, президент Мэрилендского исследовательского института «Минарет свободы».
С ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 января, пятница, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
В Китае найдено ископаемое млекопитающее возрастом 125 миллионов лет, что повлекут за собой новые правила дорожного движения.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, о том, как отвечают на вопрос, нарушаете ли вы правила дорожного движения жители Пятигорска, вы узнаете через несколько минут. А также мы продолжаем предлагать этот вопрос нашим слушателям.
И номера наших пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Личное дело». Игрушки и игры, в которые играют современные дети – это главная тема программы. В гости приедут доктор наук, профессор, руководитель Центра игры и игрушки при Московском городском психолого-педагогическом университете Елена Смирнова, Елена Белинского, старший научный сотрудник кафедры социальной психологии МГУ и психолог, отец четверых детей Борис Новодержкин. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа в Мекку, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Жителю Москвы Александру Купцеву, совершившему в среду нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии Сергея Иванова и Фукисиры Нукаги. Ожидается, что они обсудят сотрудничество в военной сфере и вопросы, касающиеся ядерных программ Ирана и Северной Кореи. В Литве отмечают 15-ю годовщину событий в Вильнюсе, когда в результате попытки советских войск и КГБ совершить военный переворот погибли 14 человек и сотни были ранены. Иран по-прежнему заинтересован в серьезных и конструктивных переговорах с Евросоюзом по ядерной проблеме, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан после телефонного разговора с Али Лариджани, иранским официальным лицом, ответственным за переговоры. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США. Запланирована ее встреча с президентом Джорджем Бушем. Состояние Ариэля Шарона понемногу улучшается, но он не придет в себя еще день или два, сообщили в четверг врачи Иерусалимской клиники, в которой находится премьер-министр Израиля. В Испании арестован гражданин Марокко, который, как полагают, возглавлял местную группировку, связанную с Аль-Каидой. Полицейские подозревают, что эта группа рекрутировала исламских боевиков для отправки в Ирак. Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности главы правительства Чечни, считает, что в республике следует вести многоженство. Выступая в эфире радио «Эхо Москвы», Кадыров отметил, что из-за боевых действий в Чечне, по разным данным, число женщин превышает количество мужчин на 9-18%. Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько заявил, что власти лишили его возможности ездить за рубеж. Лебедько сообщил, что чиновники миграционной службы отказались поставить в его паспорте специальный штамп, без которого документ недействителен для зарубежных поездок.
И о погоде. Северо-западный район в предстоящие трое суток будет находиться на северной окраине европейского антициклона. С ветрами западной четверти продолжится поступление теплого воздуха. В Москве сегодня небольшой снег, днем -1, +1, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В субботу ночью -5, -7, днем небольшой снег, 0, -2. В воскресенье ночью -7, -9, днем -2, -4 градуса. В Санкт-Петербурге сегодня днем -1, +1. В субботу и воскресенье без осадков, в течение суток около 0, -2 градусов.
8 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. С 1 января 2006 года в России вступила в силу переработанная и дополненная редакция правил дорожного движения. До конца января ГИБДД в Екатеринбурге не штрафует, а консультирует нарушителей новых норм. Автошколы учат курсантов распознавать новые знаки. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
На российских дорогах новые стандарты. Знаки теперь будут соответствовать нормам, принятым в Европе, и Конвенции ООН о дорожных знаках. 24 новых и 18 обновленных старых. В Екатеринбурге появятся только три из них – искусственная неровность, препятствие и направление поворота. Курсанты автошкол, чей выпуск приходится на ближайший месяц, пока учат экзаменационные билеты по-старому. Нет ни одного официального документа об изменениях. В чем будут заключаться новшества, пока не знают даже руководители автошкол. Предположениями делится директор курсов «АвтоЛада» Георгий Коваленко.
Первый год будет водительское удостоверение, как я понял, выдаваться временно. А если в течение этого года не будут набраны штрафные баллы, то будет остаться водительское удостоверение постоянно. И, очевидно, анализ вот этих вот штрафных баллов выпускников школ и будет регулироваться вот как дальше с этими школами поступать.
Председатель Свердловского комитета по защите прав автолюбителей Георгий Бадин за рулем уже более 40 лет. Он считает, что школы не должны нести ответственность за своих выпускников. Итоговые экзамены принимает ГИБДД, и она же должна отвечать за качество водителей, которых выпускает на дорогу.
Лет 7 назад, опять же, с подачи ГИБДД была запрещена учебная езда с подготовленными водителями. Водители дополнительно к тем 20-30 часам, которые они получали в автошколе, они наезжали еще по 100 и больше часов со своими родственниками, знакомыми.
Среди уральских автомобилистов продолжается полемика по поводу возвращения системы начисления баллов за нарушение правил. Часть водителей волнует судьба иномарок с красными поворотными сигналами. По новым правилам эти фонари должны быть желтыми. Ведущего популярной в Екатеринбурге телепрограммы «Автоэлита» Александра Морозова, как молодого отца, к тому же беспокоит, где взять то самое удерживающее устройство, в котором его ребенок по новым правилам должен ездить в машине до 12 лет.
Дефицит детских сидений, которые люди почувствовали с покупкой нового автомобиля где-то в салоне, раскупили все. Их нет даже в обычных магазинах.
Некоторые изменения правил дорожного движения выучили уже и многие екатеринбургские пешеходы. Например, подростки знают, что пешему на дороге в темное время суток нужно иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметным для водителей. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Нарушаете ли вы правила дорожного движения? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Лада Леденева обратилась к жителям Пятигорска.
Стараемся не делать этого. У нас папа автолюбитель, поэтому мы стараемся не подставлять его в своем лице. Мы видели новые знаки по телевидению. Какие мы помним из показанных? Ну, что это было о пляже, помню, явно было. О полицейских лежачих. Другие не припомню.
Нет, потому что это опасно. На дорогах гибнет, как в иной войне. Так же?
Нет. Ну, когда машина едет, нельзя бежать по дороге. Надо спокойно идти, чтобы водитель видел, что дорогу переходит человек. Ну, я обычно перехожу, когда машины останавливаются, тогда перехожу.
Да вы знаете, я по улицам мало хожу. Вот перешла по переходу и все. Ну, слышала, что новые, а что там, не знаю. Правила, не знаю.
Ну, такого не бывает, чтобы никогда. Ну, невозможно не нарушать, вы согласитесь с этим. А нарушают, когда нет машин на дороге.
Стараюсь не нарушать. Про знаки что-то слышала, но не вне. Так как машину не вожу, но это нужное дело, потому что и внучка ходит, и у мужа есть машина, поэтому мы в это вникнем обязательно.
Ни в коем случае, никогда. Новые дорожные знаки ввели. Я в школу недавно закончил, поэтому знал. Нет, никто не доводит. В средствах массовой информации вообще должны говорить об этом.
Ну, вообще-то, честно, по нашим дорогам, по нашим правилам просто ездить невозможно. Честно говоря. Во-первых, и скоростные правила, потому что это нереально на хорошей дороге ходить 90 км в час, понимаете? А потом, как у нас знаки расставлены по дорогам. Это вот мы, допустим, в отпуск ездим каждый год в Карелию. И извините, если ехать по тем знакам, как у нас расставлены, но там уже ехать, ну, месяц.
Я, конечно. Все нарушают, я нарушаю. Что, новое появилось что-то? Не знаю, что новое появилось. Буду ли интересоваться? Буду, конечно. Слухи пойдут по всему городу, да и узнаю один от другому, третий, четвертом. Газеты только пожилые люди в основном читают.
Да нет, стараюсь нет. Но вы понимаете, не всегда работают светофоры. Особенно у нас, вот я работаю в 25-й школе, и там иногда отключается светофор. Это очень опасно для наших детей.
Нет.
Бегают, конечно. Сейчас сколько? 24 знака новых сделали. 18 будут переделывать. Не, ну ГАИ сейчас будут. Предупреждали, вот сегодня новости смотрел.
Ну, знаете, стараюсь не нарушать, потому что жизнь-то дороже, бегают. Ну, я стараюсь, вроде уже и возраст не тот, чтобы бегать. Я знаю, что знаки введены новые какие-то, ну, точно какие, я не могу сказать, я как-то не вникала в это. Думаю, что вот достаточно для пешехода, в общем-то, и старых знаков. Достаточно знать, как переходить правильно дорогу, как обходить трамваи, как обходить автобусы. По-моему, достаточно.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, нарушаете ли вы правила дорожного движения. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть еще несколько сообщений. Пока водитель за рулем, он как будто изощряется в неуважении к пешеходам и к светофорам, и к разметке. Но когда он становится пешеходом, он тут же вредничает по отношению к водителям, хотя завтра он снова сядет за руль, и эта спираль нескончаема. Так считает наша слушательница Людмила из Москвы. Правила дорожного движения я не нарушаю, но мои права как пешехода нарушают водители автомобилей, которые ставят свои машины на тротуары. Они вынуждают меня идти по проезжей части, пишет слушательница по имени Валентина. Если бы все выполняли все правила дорожных движений, то передачу «Дорожный патруль» пришлось бы закрыть. Вот так считает наш слушатель, который, к сожалению, не подписался. Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал нам на наш вопрос. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Американские астрономы обнаружили рассеянное звездное скопление, в состав которого входит сразу 14 красных сверхгигантов. Каждая из этих звезд примерно в 1000 раз больше Солнца по диаметру. Во всей галактике подобных звезд известно всего несколько сотен, а в одном скоплении ранее никогда не встречалось более 5. Скопление, удаленное на 19 тысяч световых лет, заслонено от нас облаками космической пыли, поэтому более слабые звезды различить в нем не удается. Однако наличие в одном месте 14 красных сверхгигантов позволяет предположить, что в нем может быть еще около 20 тысяч звезд. В таком случае это будет крупнейшее рассеянное скопление в галактике. В Китае обнаружено древнее ископаемое млекопитающее, возраст которого оценивается в 125 миллионов лет. Хорошо сохранившиеся окаменелые останки показывают, что небольшой зверек имел челюсти, зубы и передние конечности, подобные тем, что встречаются у плацентарных млекопитающих. Однако задняя часть скелета больше напоминает яйцекладущих млекопитающих, таких как утконос. Судя по всему, животное было насекомоядным и обладало пушистой шкурой. Некоторые примитивные особенности строения животного укрепляют мнение ученых о том, что именно Азия была местом, откуда происходят основные группы млекопитающих. Британские зоологи утверждают, что впервые смогли выявить у муравьев процесс двунаправленной коммуникации с целью обучения. Ученик контролирует скорость движения учителя, постукивая его антеннами по лапкам и брюшку. При этом ученик часто останавливается, чтобы запомнить дорогу назад. О том, что в данном случае имеет место именно обучение, говорит тот факт, что учитель реагирует на сигналы ученика и меняет свое поведение так, чтобы ученик быстрее освоил новый маршрут. Для учебы не обязательно обладать большим и развитым мозгом, резюмируют свою работу биологи. Группа тайваньских биологов вывела породу трансгенных свиней, отличительная особенность которых – способность светиться в темноте флуоресцентным зеленым цветом. По словам авторов работы, они надеются, что свечение позволит проследить, как идет развитие поврежденных тканей, когда их восстанавливают путем пересадки стволовых клеток. В 2003 году эта же группа вывела трансгенных светящихся рыб путем пересадки им гена, взятого у медузы. Тогда светящиеся рыбки были названы журналом Time в числе самых интересных изобретений года. Когда же они поступили в продажу, это вызвало резкие протесты со стороны природоохранных организаций.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
8:42 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Здравствуйте. Я все же продолжу нашу главную тему. И подборка такая у меня на околоавтомобильные темы. На техосмотр теперь нужно раз в 3 года, сообщает «Комсомольская правда». Интервал между техосмотрами для новых автомобилей увеличен с 2 до 3 лет. Соответствующее постановление уже подписано правительством. Как и прежде, первый государственный технический осмотр необходимо будет пройти сразу же после покупки машины. А вот в следующий раз на пункте ГТО автовладелец должен появиться лишь через 3 года, а не через 2, как раньше. После этого проверять работоспособность узлов и агрегатов необходимо раз в 2 года. А когда машине стукнет 7 лет, талон ГТО придется получать каждые 12 месяцев. Исключение составит лишь коммерческий и грузовой транспорт. Легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров на коммерческой основе, а также автобусы и грузовые автомобили, оборудованные для перевозки людей, будут проходить ТО раз в полгода, а грузовики массой более 3,5 тонн раз в год. За прошлый год число новых иномарок, проданных в России, выросло на 62%, сообщают ведомости. По этому показателю иномарки догоняют флагманы отечественного автопрома «АвтоВАЗ». Тройка лидеров осталась прежней – Hyundai, Toyota и Ford. Однако в спину им теперь дышит не бюджетная Deo, а японский Mitsubishi. Россияне могут позволить себе все более дорогие автомобили благодаря кредитованию, объясняет старший аналитик «Уралсиб» Вячеслав Смольянинов. Хорошую динамику обеспечили в первую очередь кредитные продажи качественных автомобилей. Аналитик Елена Сахнова напоминает также о растущей популярности иномарок российского производства, которые дешевле чистокровных иностранцев. В 2004 году в стране было собрано немногим более 107 тысяч таких иномарок, в прошлом уже 164 тысячи, ну а в нынешнем планируется построить 218 тысяч машин. Столичные тротуары повышают градус, пишут «Известия». В новой пешеходной зоне рядом с восставшим из пепла манежем осуществлен первый в российской столице глобальный проект теплых тротуаров на очереди подогрев Старого Арбата. А на последнем общественном градостроительном совете при мэрии Москвы Юрий Лужков однозначно заявил, что столь же тепло должен встретить гостей столицы и будущий туристический маршрут «Золотое кольцо», проходящий у Третьяковки, Храма Христа Спасителя, галереи Глазунова и прочих главных столичных достопримечательностей. Сегодня Старый Новый год, и о красной угрозе решила напомнить газета. На московские прилавки попала ядовитая лососевая икра. Незадолго до Нового года экологи предупреждали россиян, что стоит воздержаться от употребления черной икры, так как популяция осетровых находится в критическом состоянии, и перейти на более дешевую красную. Однако, как стало известно вчера, лучше отказаться теперь и от красной икры, какой бы дешевой она ни была. Россельхознадзор распространил заявление, в котором говорится о возможности появления на прилавках магазинов и рынков икры лососевых рыб с повышенным содержанием солей и тяжелых металлов и наличием патогенной флоры. И тем не менее, с наступающим вас Старым Новым Годом!
Спасибо большое! Вас также с обзором российской прессы сегодня ознакомила Наталья Япончина. В Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в США. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Сегодня в российской торговой системе, крупнейшем фондовом рынке страны, впервые начинаются прямые торги акциями «Газпрома», в которых могут принять участие иностранные инвесторы. Принятые в декабре прошлого года поправки в действующее законодательство отменяют ограничения на их участие в акционерном капитале компании. При этом установлено, что доля государства в акционерном капитале «Газпрома» не может быть менее 51%. Комитет Государственной Думы России по собственности рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о лицензировании отдельных видов деятельности, предусматривающие введение полного запрета на организацию горного бизнеса в городах федерального значения, а также имеющих статус федерального курорта. Как сообщили представители комитета, речь в первую очередь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Законопроект, который его разработчики предлагают ввести в действие с начала 2007 года, Государственная Дума рассмотрит в первом чтении 20 января. Европейский центральный банк решил вчера сохранить на прежнем уровне 2,25% базовую процентную ставку. Курс евро к доллару снизился примерно на 0,5%. Европейская комиссия отказалась предоставить рыночный статус 13 обувным компаниям Китая, в отношении поставок которых в Европу она начала антидемпинговое расследование. Импорт китайской кожаной обуви в ЕС за первые месяцы 2005 года увеличился на 700% после отмены его квотирования в международной торговле. Евросоюз пока не признает Китай в целом страной с рыночной экономикой, однако присвоение такого статуса могут добиваться отдельные китайские компании. Правительство Нидерландов предлагает провести вакцинацию против птичьего гриппа всего поголовья домашней птицы в стране, превышающего 90 миллионов, при общей численности населения в 16 миллионов человек. По словам министра сельского хозяйства, соответствующий план будет представлен Европейской комиссии до конца февраля. В ЕС вакцинация животных считается крайней мерой, и Еврокомиссия обычно вводит временный запрет на импорт мяса из стран, которые ее проводят. Нидерланды являются вторым в Европе производителем мяса птицы после Франции и одним из крупнейших в мире его экспортеров. В 2003 году из-за вспышки птичьего гриппа в стране была уничтожена почти треть всего поголовья домашней птицы.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля на сегодня 28 рублей 40 копеек за доллар США и 34 рубля 48 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 20 центов.
Утреннюю программу продолжает рубрика «В этот день» в эфире «Радио Свобода».
В этот день в эфире «Свобода».
13 января 1974 года «Радио Свобода» рассказывала об исключении Лидии Чуковской из Союза писателей. У микрофона Владимир Матусевич.
Не надо особо напрягать фантазию, чтобы представить себе, как эти писатели, как все эти совслужащие по писательскому ведомству охотно и равнодушно исключали из Союза советских писателей Лидию Чуковскую. Внутренний водораздел между Лидией Чуковской и писателями, он ведь возник со всей очевидностью еще в конце 30-х годов, когда была создана ее скромная, бесхитростная и оттого исполненная особой мощью художественного воздействия повесть «Опустелый дом». Издали «Опустелый дом» во второй половине 60-х годов на многих языках мира. И в подлиннике издали, да только не в Советском Союзе. Та же судьба постигла открытое письмо Лидии Чуковской Михаилу Шолохову в связи с его выступлением на 23-м съезде КПСС и письмо в редакцию «Известий» в связи с 15-летием со дня смерти Сталина и статью «Ответственность писателя и безответственность литературной газеты в защиту Александра Солженицына». И, наконец, статью, датированную 7 сентября 1973 года «Гнев народа» в защиту академика Сахарова. Не нашлось, естественно, на страницах советских изданий места для этих, не побоюсь громкого определения, вершинных творений русской публицистики. Обращаясь к Шолохову, сетовавшему на слишком мягкие приговоры по делу Даниэля и Синявского, Лидия Чуковская писала: «Вдумайтесь в значение русской литературы. Книги, созданные великими русскими писателями, учили и учат людей не упрощенно, а глубоко и тонко во всеоружии социального и психологического анализа вникать в сложные причины человеческих ошибок, проступков, преступлений, вин. В этой проникновенности и кроется главным образом отчеловечивающий смысл русской литературы». Конец цитаты. Вот этот отчеловечивающий смысл русской литературы и стал единственным всеподчиняющим смыслом жизни и творчества Лидии Чуковской. Потому и исключили ее на днях из организации, о которой Александр Солженицын отозвался кратко – «Лживый союз писателей».
Об исключении Лидии Чуковской из Союза писателей рассказывал Владимир Матусевич. Радио «Свобода», 13 января 1974 года.
Рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
8:52 в Москве продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о скандальном уличении во лжи автора книги-бестселлера. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг члены Сенатского комитета Конгресса по юридическим вопросам завершили трехдневные собеседования с кандидатом в члены Верховного суда Сэмюэлем Алито. Во время собеседования, порой напоминавшего допрос с пристрастием, оппоненты кандидата, сенаторы-демократы, пытались уличить его в тщательно маскируемых, крайне консервативных взглядах, исключающих право женщин на аборт и подвергающих сомнению право этнических меньшинств на преимущество при приеме на работу и учебу. Намеки критиков Сэмюэля Алито на то, что он лжет, отвечая сенаторам, привели к тому, что его жена покинула в слезах зал заседаний. Эмоции противников номинации Алито, а среди них сенатор Эдвард Кеннеди, спровоцировало то, что в качестве члена Верховного суда Алито сможет склонить баланс Верховного суда страны, разделенный сейчас, как считается, поровну между судьями консервативных и либеральных убеждений, что может привести, по мнению обеспокоенных, к ограничению некоторых свобод американцев. Однако эксперты предрекают, что Сэмюэль Алито будет утвержден на будущей неделе в качестве члена Верховного суда. Собаки, судя по всему, способны распознать запах раковых клеток в организме человека на ранней стадии заболевания. Такой вывод следует из необычного исследования, проведенного калифорнийскими специалистами. Эксперты давно подозревали, что следы раковых клеток остаются в воздухе, выдыхаемым больным человеком. В калифорнийском эксперименте врачам удалось научить 5 собак в результате недлительной, но интенсивной тренировки определять запах рака легких и груди. В заключительном эксперименте собаки с 90% успехом указали на образцы воздуха больных даже в начальных стадиях заболевания. Специалисты пока лишь надеются на то, что им удастся выделить химические компоненты, связанные в собачьем обонянии с раковыми клетками, и в конце концов создать работающий на этом принципе электронный аппарат. Однако, как говорит руководитель исследования, если ваша собака проявляет постоянный интерес к какой-то части вашего тела, это может быть поводом, чтобы показаться врачу. В книгоиздательском бизнесе США на этой неделе произошел скандал. Автора книги-бестселлера уличили во лжи. Однако автор настаивает на своем праве на преувеличение и неточности. Должна ли книга о реальных событиях и людях быть документально точной? О дискуссии на эту тему Владимир Абаринов.
Книга Джеймса Фрея «Миллион маленьких кусочков» вышла в свет еще в 2003 году, но оказалась в списке бестселлеров только прошлой осенью, когда на нее поставила свой ярлык ведущая ток-шоу Опра Уинфри. Ее популярность настолько велика, что она, как легендарный фригийский царь Мидас, обращает в золото все, к чему прикасается. О наклейке «Книжный клуб Опры» мечтает любой автор. Джеймс Фрей оказался одним из счастливчиков. После участия Фрея в шоу «Опры» его книга разошлась тиражом в 3,5 миллиона экземпляров и вот уже 15 недель держится в главном книжном рейтинге Америки в списке газеты «Нью-Йорк Таймс». Кинокомпания Warner Brothers купила права на ее экранизацию. Сочинение Фрея – это воспоминание бывшей жертвы пагубной страсти к наркотикам. Однако журналисты, захотевшие пройти по стопам ее автора, столкнулись с тем, что некоторые события в книге описаны, мягко говоря, неточно. Возмущенные читатели стали сдавать книгу обратно в магазины. В среду Джеймса Фрея пригласил на свое ток-шоу Ларри Кинг. Посреди их разговора в студию позвонила Опра Уинфри и взяла Фрея под свою защиту. Мы, разумеется, поддерживаем книгу, потому что мы считаем, что она изменила жизнь сотен тысяч людей. Это и есть правда. Я читаю и рекомендую книгу, исходя из моего понимания ее смысла. Я, как любой другой читатель, выбираю книги, которые мне нравятся. Да, некоторые из рассказанных в книге Джеймса фактов поставлены под сомнение. На то мы и свободное общество, чтобы сомневаться. Но эти вопросы не уничтожают истинный смысл книги. Смысл, который отзывается в сердцах миллионов. Для меня совершенно не имеют значения детали, о которых сейчас говорят. Важно другое. Как человек, который стал наркоманом в 10 лет, все-таки выкарабкался и стал тем, кто он сейчас. И написал книгу, чтобы научить людей, как спасти самого себя. Вот что важно в этой книге. После такого монолога за судьбу Джеймса Фрея можно не опасаться. Тем не менее, вопрос, возникший благодаря этой истории, остается. Имеет ли право автор мемуаров не на ошибки памяти, а на сознательное искажение правды? Если жанр книги обозначен как нон-фикшн, позволительно ли автору выдавать беллетристику за документ? По мнению Опры Уинфри, Джеймс Фрей создал новый жанр. Но вот подробность, которая многое объясняет. Веб-сайт, разоблачивший Фрея, называется Smoking Gun и частично принадлежит компании Time Warner. CNN, где работает Ларри Кинг, тоже собственность Time Warner, так же, как и кинокомпания Warner Brothers, купившая права на фильм по книге. Так что вся эта история вокруг книги, возможно, просто рекламный трюк с целью подогреть к ней затухающий интерес.
Рассказывал Владимир Абаринов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джейми Фокс, добившийся актерской славы лишь год назад исполнением роли легенды блюза Рэя Чарльза, своим первым же диском утвердил себя в ряду самых популярных американских певцов. Его альбом «Unpredictable» – «Непредсказуемый» – занимает вторую неделю подряд первую строчку в списке хит-альбомов журнала Billboard. Песня «Делай, как я».
So act right, don't show me, back it up, now put it on me. Act right, don't show me, back it up, now put it on me.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы», и мы, его ведущие,
Полина Ольденбург,
Никита Татарский, прощаемся с вами. Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. К Книга Андрея Серова «Ломать не строить. Инструкция по уничтожению бизнеса» – это главная тема следующего часа. В гости придет сам автор. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Удачных вам выходных.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».